Эхо Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
Добрый вечер, это программа «Лукавая цифра», у микрофона Маша Майерс. Мы встречаемся по вторникам, как обычно. Мы приветствуем вас вместе с моей коллегой Алиной Гребневой и наши гости. Это главный редактор журнала GQ Николай Усков.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ева Весельницкая, психолог.
Добрый вечер.
И вот в такой чудесной компании мы собрались для того, чтобы объяснить вам, нам, друг другу, что же из себя представляет поколение «Миллениум». Ну, мы его так назвали.
Еще его называют поколение Путина.
Поколение нулевых.
Нулевые. Поколение нулевых, давайте. Позволим себе на радио поиграть с ударениями. Поколение Y. Мне, прежде чем мы обратимся к лукавым цифрам, как это обычно происходит в нашей программе, мне хотелось бы спросить у наших гостей, как вы считаете, действительно ли оно существует, и настал ли момент для того, чтобы вот уже можно было делать какие-то, ну, аналитические выкладки, что уже сформировалось, уже родилось какое-то такое особенное поколение со своими чертами, со своими целями, задачами, претензиями, амбициями и так далее. Вот действительно, ощущаете ли вы, что это вот поколение, оно уже среди нас?
Новых людей.
Нулевых вот этих,
да,
самых.
Нулевых, да. Есть, да. Действительно, с точки зрения вот психологии, абсолютно как-то уже даже спорить не о чем. Это действительно компания совершенно других людей. Вот этим, которым от 16 где-то до 25, которые, некоторые, может быть, еще родились при Советском Союзе, но уже его не очень помнят, не успели им ничего вложить, этих всех установок и правил, и перепуганные и растерянные родители вообще не знали, что говорить детям, что такое хорошо, что такое плохо пролетело мимо них, и их плохо и хорошо рождалось уже в это время, когда, ну что, когда началось все мериться на деньги и успех, успех и деньги, и между понятием успех и понятием «деньги» стал знак равенства. И плохо ли это, хорошо ли, оценивать бессмысленно, потому что успешность в современном мире у этого поколения, она определяется их достижениями, скажем, социальными или количеством денег, которые они заработали. Правда, у них есть одна сложность. Они как раз выросли на фоне этих самых лихих 90-х, когда они были совсем маленькие. А лихие 90-е, как известно, было время такое социального лифта. Быстро, непонятно как, любыми способами, мимо законов, правил, по новым правилам, по понятиям, в общем, совершенно границы такие нравственные, можно, нельзя, они сильно сдвинутые были. И вот это время быстрых денег, очень быстрого успеха, когда к 25-28 делались карьеры, время кончилось. И вот это поколение нулевых, оно попало в такую интересную ситуацию. С одной стороны, они характеризуются тем, что они хотят много денег, хотят быстро, и хотят власти, карьеры. И уже очень многие из них начали понимать, что теперь это так быстро не получится. То есть нужно время. И поэтому они характеризуются тем, что они стали думать о выгодной, о выигрышной профессии.
Ну, такой стратегии долговременной.
Да, они уже настроены на более долгосрочную, скажем, делание своей жизни, а это сразу, ну, как взаимодействует с одной простой вещью. Они люди времени более стабильного, то есть им их планы, они на 10 лет вперед, они на 15 лет вперед их планы.
То есть, а время формирования ценностей все-таки вы какое отводите границу? Это, наверное, все-таки не 90-е годы, это может быть уже начало,
знаете,
действительно нулевые,
да,
ну, вот эти самые нулевые годы.
Нулевые, потому что, ну как, понимаете как? Дело в том, что в России вот эти волны этих всех лихих лет, они время от времени проходят, и в принципе они никаким особым событием психологическим в истории людей, которые выросли в российской культуре, не отличаются. У нас всегда были периоды таких волн, лихих переломов. И в это время жить, ну, помните, это было довольно трудно, а потом они романтизируются. И сейчас это уже такая романтика. Страх уходит, грязь уходит. А некоторые романтические истории, ах, 90-е, те, кто выжил в 90-е, уже не очень рассказывают про то, какой ценой они выжили, а они демонстрируют результаты того, что они они выжили. И это как уже немножко сказка. Это уже такая вот сказка, в которой можно в кино посмотреть, там, книжечку почитать.
Кстати,
вспомнить.
В кино, по-моему, еще ничего особенно внятного не снято про 90-е годы.
А можно у меня ощущения? Коррекция одна? Да. Есть, у меня вот есть такое Конечно. Ощущение сейчас, что все-таки ценность успеха, она скорее характерна для моего поколения, которое выросло в 80-е, когда мы все хотели изменений в стране, мы действительно, помните, вот эти толпы людей с приемниками, которые ходили по улицам, слушали там заседания съезда народных депутатов, всяких партийных конференций и так далее. И я помню, что я ходил к Белому дому, как и миллионы людей здесь. Я действительно хотел этих изменений. Я следил за политикой, я смотрел итоги, постоянно слушал «Эхо Москвы» в то время. Сейчас я его слушаю крайне редко.
Мы там только расправляли крылья.
Да, но я помню, что вот в 90-е это было, и 80-е, и 90-е это было очень важно для меня, вот лично, да, я хотел успеха, я хотел добиться, я хотел менять эту страну. Отец у меня эмигрировал в Америку в 87-м году, естественно, звал меня с собой, я только закончил школу, но я отказался, потому что я говорю, здесь только начинается все, я хочу здесь жить, я хочу строить. У тебя не получилось, потому что ты жил в другой стране, да. У меня, наконец-то, есть шанс, я хочу посмотреть, как это будет здесь. Сейчас немножко по-другому все. Вот я очень правильно сказала про то, что эпоха лифта, социального лифта закончилась. И мне кажется, многие люди, которые вступили во взрослую жизнь уже в 2000-е, они это ощущают. Да, возможно, они шли с какими-то амбициями, видя красивые машины, видя дорогие рестораны, видя там Ксению Собчак,
таким детским, незамутнённым взглядом
еще. Но как-то. Когда они столкнулись с реальностью, они поняли, что не все так теперь просто. И мне кажется, для них вот категория успеха, она, в общем, относительна. Я стараюсь просто, я редактор глянцевого журнала, мне самому 38 лет, это довольно много уже, потому что аудитория глянцевого журнала — это 25-35. И я очень боюсь потерять контакт с аудиторией, я постоянно общаюсь с молодыми людьми, с читателями, там, которые учатся в МГИМО и еще где-нибудь. А я чувствую, что эти люди не так стремятся к успеху, как стремился, например, я. Они, в общем, стремятся скорее к какому-то относительному комфорту. Они готовы, например, работать, безусловно, 8 часовой рабочий день, но они хотели бы отдыхать месяц, например. Мне в голову не приходило в 90-е, что может быть отпуск в месяц. Мне сейчас это в голову не приходит, я не могу уехать на месяц из Москвы и забыть обо всем. Они как это? Они мне говорят, как это ты не можешь? Как это? А что ты делаешь?
Вы не испытываете кадровый голод? Не испытывает ваш журнал?
Я испытываю кадровый голод, потому что в нем действительно реально удерживаются очень немногие молодые люди. Я стараюсь их набрать, я предоставляю всяческие возможности, но причем стараюсь и платить неплохо. Плохо, но это не просто заставить их так работать, как работал, например, я в их годы. Очень сложно, потому что они пользуются плодами стабильности.
Может, и не нужно?
Может быть, и не нужно, им этого не нужно, потому что в конечном итоге мы живем не для того, чтобы украсить строчкой в списке Forbes, а для того, чтобы получить удовольствие, на самом деле, от жизни, как-то самореализоваться. Кто-то самореализуется в работе, кто-то самореализуется в частной жизни, в концертах Мадонны, я не знаю, в прекрасных путешествиях. Почему бы нет?
Чтобы ходить на концерт Мадонны, надо зарабатывать деньги.
Не так много. Это иллюзия.
Чуть-чуть.
Один из молодых людей того поколения, о котором мы говорим, нулевых, как-то сказал такую фразу, вот они все собираются, вот, ну, как бы для них эти академии управления, вот это то, что им нравится. Это стабильно, вот они туда поступают, эти все MBA, вот они этого. И он мне объясняет. Вы понимаете, нам надо быть профессионалом, потому что к трубе мы все уже все равно опоздали.
Угу. Вот да, это правда.
Да, вот это вот. И понимаете, у них понятие успеха другое. Их уже не интересует вот эта вот страна, то, что у вас было фоном. Их гораздо меньше интересует политика. Они, на них очень сильно влияние вот европейского подхода, скажем, когда в странах стабильных европейских считается, что чем меньше мы знаем о том, как зовут политиков, кто в министерствах и кто у власти, тем лучше. Их это не очень интересует. Интересует, потому что стабильность у них от личности, ну, как бы не зависит. Нюансы. А если его прадедушка, у него была фабрика корнишонов, и он сейчас еще плюс к корнишонам какое-то что-то очень новое еще там, типа огурчиков завел, и на будущее туда. Дело в том, что вот это поколение, оно очень редкое, может быть, даже на фоне там обозримой истории нашей страны, которая как только за это последнее время не называлась, там, от той России через Советский Союз вопрос к России. Оно редкое в том смысле, что оно сочетает в себе уже понимание, такой нюх, что стабильность, она просто есть, и в нее надо как-то вписываться, и даже пользовать ее плюсы, потому что им только в стабильной стране можно уехать на месяц в отпуск, извините, а в стране, потому что знаешь, что уедешь на месяц, в какую страну вернешься, что вообще будет. И вот эта тревога, которая живет в вас, и несмотря на то, что я еще намного старше вас, для меня тоже совершенно не чужая, она, у меня только воспоминания тех советских времен, когда отпуск, куда все денется. Но это совсем из другой позиции. Так вот, у них вот есть это понятие стабильности, которое им что-то дает, и при этом у них есть четкое знание, что надо опираться только на себя.
Ну, наверное, я предлагаю вот что сделать, Алина Гребнёва. Где же наши лукавые цифры? Давайте они... подтвердим или опровергнем все вышесказанное.
Цифры подтверждают, что люди привыкли и собираются надеяться только на себя. Это вот глобальное исследование фонда общественного мнения. Именно поколение 21 века они затеяли. Сейчас второй этап начался. Так вот, 70% молодых россиян заявляют, что они намерены сделать карьеру. И больше других на это ориентированы молодые люди, не имеющие материальных трудностей и проблем с высшим образованием, жители Москвы и мегаполисов, вот те люди, которым сейчас 16-17 лет. 70% говорят, что будем карьеристами.
Да, но здесь давай сразу разделим, да, посмотрим дальше цифры и разделим, потому что это понятие карьера здесь весьма и весьма широко. Кстати сказать, 56% одобряют вот такой карьеризм как жизненную установку.
Да, слово «карьера» перестало быть ругательным.
Это правда. Кто кем хочет стать?
Там тоже...
Вот это любопытная история, потому что карьера, прям вот кто что под этим подразумевает.
Несколько групп, тоже это тот же ФОМ, значит, 20% россиян собираются быть клерками, офисными работниками, или как их еще ругательно в прессе называют, офисным планктоном.
Не так уж и ругательно.
Такой вот офисный образ жизни вести будут. 19% это вот американские, западные форматы, это ЯПИ, банкиры, юристы. 17% называют, вот так в кавычках, пролетарии, то есть люди рабочих профессий. 16% собираются работать в госаппарате чиновниками, и 13% это те, кто, бюджетная сфера, это учителя, врачи.
Значит, смотрите, ФОМ предложил такую типологию: чиновники, ЯПИ, клерки, бюджетники, пролетарии. Может быть, что-то к этому надо добавить? Вот в плане карьеризма? Или этого достаточно? Чиновники, ЯПИ, клерки, бюджетники, пролетарии.
Но здесь нет творческих профессий, что сразу же удивляет.
Нет творческих профессий.
Это, кстати, очень характерная вещь. Я очень давно об этом говорю, что в России вообще нет шоу-бизнеса в западном понимании слова. Да? Наш Голливуд — это деньги и власть. Вот по-настоящему. И не случайно мы видим, что новое поколение совершенно не ассоциирует себя с шоу-бизнесом. Они совершенно не стремятся к этой фабрике звезд. Это именно что-то такое для лохов. Да? Заказчики музыки — это вот чиновники, это политики, это государственные, так сказать, бизнесмены или, так сказать, неважно кто. Или просто бизнесмены.
Просто хозяева ресурсов. А у кого деньги? Но это же
То есть шоу-бизнес по-прежнему... Шоу-бизнес на Западе — это, безусловно, вот тот лифт до сих пор. Там очень трудно пробиться в любой другой сфере, но в шоу-бизнесе ты реально можешь стать королем. Реально просто. Совершенно не просто изменить свой уровень жизни, а сравняться в уровне жизни с королями, шейхами, и членами списка Forbes. А в России эта сфера по-прежнему остается совершенно периферийной. То есть люди абсолютно к этому не стремятся. Даже если у них, возможно, есть талант. Потому что, как мы знаем, многие бизнесмены запели. Да? Потому что, на самом деле, Бехан Барадж Шейхман прекрасно играет на фортепиано. Он даже зарабатывал этим деньги в свое время.
Так у нас ведь он из хорошей семьи.
Но в какой-то момент понял, что, в общем, он больше заработает в другой сфере.
Я прошу прощения, но у нас и некоторые сотрудники аппарата президента уже запели, в общем, что-то. Да. Мы тоже удивляемся.
Сочиняют стихи во всем.
Да, и марш. Но вы понимаете, чисто вот с психологической точки зрения меня это радует. Значит, при всем при том...
Ничто человеческое им не чуждо.
Ничто человеческое им не чуждо. Что не совсем вот эта вся молотилка чиновничья, скажем, вся, она заглушила в них порыв. Пусть их творческие изыски иногда и опусы бывают достаточно наивны, но они же в конечном итоге и не претендуют ни на что.
Слушайте, Владислав Юрьевич Сурков прям отличный пишет стихи. стихи и рецензии. Вы читали его рецензии?
Да. Стихи читала, рецензии нет.
В «Арт-хронике» и в «Пионере». Просто прямо хорошие, глубокие
действительно,
тексты.
Действительно, человек явно образованный, явно в материале, явно успевает при всей своей занятости быть действительно в курсе творческого процесса. Так, видите, мы заговорили о людях, которые уже состоялись, которые успешны. И еще плюс к этому имеют, ну, как бы силы душевные и творческие, какую-то свободу и время какое-то для не самоутверждения уже, а самовыражения. Вот дело в том, что эти лукавые цифры, они как раз сообщают о тех способах, которыми люди хотят самоутвердиться в этой самой вот жизни. А вот стихи, творчество – это самовыразиться, это то, что у тебя внутри. И поэтому вы совершенно правы, шоу-бизнес – это такая штуковина рисковая. Как бизнеса, как системы ее еще нет, поэтому здесь человек, ну как, утвердиться не очень понятно как. А самовыразиться, не имея финансовой базы, то тогда это как в старые добрые времена. В стол, у походного костра
и для друзей. У нас практически единственный прецедент Земфира, которая, собственно, сделала карьеру действительно сама в шоу-бизнесе.
Ну, так
то есть абсолютно ни на кого
вот
не опиралась.
Вот вам сила таланта и тоже... Плюс к этому время, черты характера, обстоятельства. Ну, то есть она использовала,
как
все сошлось.
Как Эрнст мне недавно сказал, что сошлось. Одно время ее устами говорил Бог, потом перестал.
Это было так.
Смотрите, мне хотелось бы вот сейчас чуть подробнее поговорить о всех прочих таких более массовых представителях поколения миллениума. Это тема сегодняшней программы «Лукавая цифра». Значит, о чем говорят цифры и какие здесь есть любопытные тенденции? Во-первых, небывалая популяризация профессии чиновника. И вообще госрезерв впереди планеты всей, правильно?
Ну, не впереди, даже
не соврать.
Нет, это да, 16%.
Меньше,
нет, наш ФОМ дает 16%. Но было исследование Лондонского института, оно проводилось в нескольких, по-моему, 9 европейских странах. Так вот, в России они дали, что 2/3 молодых
так
россиян хотят быть чиновниками.
Символ власти.
Это вот,
кстати сказать, в этом смысле мы схожи где-то во Франции.
Там
довольно популярна профессия чиновника, и в Китае.
Ну, слушайте, например,
больше таковых в мире не нашлось.
В Дубае нет. Почему? В Эмирате Дубай то же самое. Там 14 тысяч. Там всего-то, по-моему, живет коренного населения, вот, собственно, арабов, родившихся в Дубае, бедуинов, да, этих бывших. Там живет там несколько десятков тысяч человек. Из них 14 тысяч безработные. Но у них так все хорошо, они
могут
не работать. Да. А что они делают? Они ждут, когда они получат вакансию в госаппарате, потому что там рабочий день заканчивается в 14:00, и зарплата в несколько раз выше, чем в частном секторе. Так что там тоже все хотят быть чиновниками. Там, по-моему, есть даже какие-то цифры, я сейчас тоже лукавый, я их уже сейчас не помню, но практически 80% из этих несколько десятков тысяч коренного населения все мечтают быть чиновниками. Кто-то уже является, кто-то прям ждет.
Ну, хорошо, вполне возможно,
у нас просто складывается та же модель частно-государственного бизнеса, который, кстати, в Дубае существует. Там, собственно, невозможно основать частную компанию без доли местного жителя или без доли государственного аппарата.
Нет, вы серьезно говорите о том, что она уже складывается?
Она складывается, есть... абсолютно у нас, конечно.
Люди, вот как раз по цифрам перетекают люди из самостоятельного бизнеса.
Ну, смотрите, крупнейшие компании России, конечно, они принадлежат государству либо частично, либо полностью.
Нет, ну вы представьте, меня что здесь интересует? Меня интересует психология человека, который еще не сформировался. То есть он вот разрабатывает жизненную
стратегию. Гораздо надежнее быть чиновником. Поймите, внешние все информация, телевидение, радио, все, что слушает. Кто стабильнее, кто надежнее?
Кого по телевизору
показывают? Кого власть, кого по телеку показывают? Чиновников. Кто наезжает на бизнесменов? Чиновники. От кого зависят?
У кого мигалки?
Да, бизнесмены. Опять-таки от чиновников.
И у патриарха, кстати.
Да, большинство людей ведь не думает о том, что он какую-нибудь компанию там нефтедобывающую, даже о малом бизнесе, о среднем. Он начинает понимать, что да лучше быть чиновником, который разрешает этот ресторан открыть, чем открывать этот ресторан.
Нет, но надо же понимать, что, условно говоря, все равно бизнес, если в этом есть хотя бы какая-то стратегия лифта, да, то чиновник, ты приходишь вот в свою...
Это понять очень трудно. Они не очень понимают, эти молодые, потому что показывают тех чиновников, которые...
Уже на самом верху.
Да, уже на самом верху. И они достаточно молоды, они просто не понимают, что уже все, лифт-то прикрылся, уже в 42 года вряд ли еще кто-нибудь станет...
Ева, я прошу прощения, у нас тоже уже лифт прикрылся, потому что я слежу за временем и понимаю, что служба информации открутит нам с Алиной Гребневой головы. Мы встретимся через несколько минут после новостей.
Продолжается программа «Лукавая цифра». Еще раз здравствуйте. Наши гости — главный редактор журнала GQ Николай Усков и психолог Ева Весельницкая. Говорим мы о поколении «Миллениум», пытаемся такими штрихи к портрету, да, такими мазками все-таки нарисовать этот образ будущего нашей страны. И мы закончили перед новостями разговор о том, что да, на чиновниках мы остановились, и, собственно, на что мой комментарий был такой, что, в общем, не все становятся, да, там, министрами, замминистра и сидят в больших кабинетах. А тем не менее, вы же говорили, например, о самовыражении, о самореализации, о самоутверждении, как хотите это называть.
Разные вещи.
Извините. Но вы понимаете, что я имею в виду.
Да.
То есть, что получает этот человек? Человек хочет быть госчиновником, он приходит, и начиная с низов, там, кого надо посадить, тех посадят, в общем, на нужные теплые места и без...
Ну, понимаете, вот в этом вся история, что чиновник, вот вы приводили пример, что во Франции, скажем, очень много молодых хочет быть чиновниками, mm-hmm. и в Китае. Очень разные, в общем-то, страны. И у нас. Во Франции, как известно, бюрократия вообще такая разросшаяся, вообще очень сильная. И там нету минуса у людей, потому что они не очень большую должность будут занимать. Они так готовы к тому, что вот эта небольшая должность, своя территория, свои власти стабильно. Ну, извините, но они в 25 лет знают, какая у них будет пенсия, если все произойдет, и где домик на Лазурном берегу, они за эту пенсию себе купят. Там такая психология, вот это такой настрой. Если у человека притязание до этого места... Вот mm-hmm. его устроит тот домик, который он купит, когда уйдет на пенсию, то он считает, что он сделал карьеру. Что думают китайцы? Ну, честное слово, не знаю. Ну, можно предполагать, но это уже слишком далеко. А вот что думают у нас?
Они думают о Бентли явно.
Да. Вот вы совершенно правы.
Причем не на старости лет, а вот прямо сейчас.
Здесь и сейчас. Знаете, а мне кажется, что нет. Может быть, вы со мной не согласитесь, но, по-моему, не Бентли. А, по-моему, такой вот в присутствии профессионального психолога даже боюсь предполагать.
Не бойтесь, я не страшна.
Такая психология царька.
Ну как, это психология скорее была, понимаете, как?
Это психология охранника.
Нет, знаете, она скорее была у того поколения, которое выросло в советское время, да, потому что тогда политики были царьками. Сейчас, понимаете, сейчас чиновники выглядят немножко по-другому. Вы посмотрите, это, в принципе, во-первых, молодые люди достаточно, да, им там по 35-40 лет, президенту 42 года, да, это очень молодые люди, да, России никогда не правили такие молодые люди, только, может быть, императоры иногда случайно оказывались в этом возрасте. Это люди, которым ничто человеческое не чуждо, которые занимаются спортом, которые любят красивые вещи, которые любят быстрые машины и так далее. Картинка-то очень убедительная. И мне кажется, что ребята, которые сейчас хотят идти на факультеты госуправления, они вот об этой картинке думают. И они думают, что они в таком же самом расцвете сил тоже будут так хорошо смотреться в этих горнолыжных костюмах, в этих красивых спортивных авто, по телевизору, в элегантных костюмах Бриони.
И они не идут в бизнес, и они не хотят...
Бизнес хлопот. Они видели историю с Ходорковским, сейчас мы все видели историю с Мечелом. Зачем?
Бизнес вообще рискованно, очень рискованно. И потом в бизнесе у вас, вот если они, у вас нету опоры, понимаете, в бизнесе ты отвечаешь только за себя. Когда ты попадаешь в чиновничью структуру, ты попадаешь в достаточно надежную систему. Она предсказуема.
Удобно, да.
А вот поколение, любое, которому нравится стабильность, которое получает удовольствие от того, что будет жить в стабильной системе, оно и хочет идти в чиновничество, потому что чиновничество – это свидетельство того, этой стабильной структуры. Он сразу оказывается среди своих. И вот это «мы», которое возникает, «мы» – армия, это же армия чиновников. И как бы там ругали, не ругали, кого-то наказали, ну, где угодно. Это такая, ну как, психологически очень сильная защита. И с этой точки зрения, если в те вот годы, о которых говорил Николай, это так свободно хотелось самому прорваться, потому что вырывались из той страны, в которой ничего было нельзя, и хотелось себя заявить.
Была такая пассионарная волна.
Да, была Здесь ни о какой пассионарности речь не идет. Здесь самоутверждение. Вот и вот, ну как, если я буду делать, я буду лучше всех делать. Я не выдвинусь, а я буду вот самый четкий. Они стараются быть...
Что делать?
То, что скажет начальник, и то, что требует система.
Вот по инструкции мне, так сказать, надо это делать.
Вот что вам странно.
Хорошее поколение.
У меня, кстати, есть прекрасный приятель. Он, правда, немножко постарше, но он госчиновник. Очень профессиональный, просто потрясающий эксперт в разных, так сказать, не буду называть сферу, чтобы кто не догадался. Довольно высокий пост занимает. Мне в последнее время с ним довольно сложно встречаться, потому что все разговоры у нас не о политике, не о будущем страны, а о том, где он отдохнул. И вот он съездил туда, сюда, здесь неделю, две недели, три недели. Я говорю, когда же ты работаешь? А что? Я все делаю, все как надо, а что? Все. Служба идет, солдат спит, служба идет.
Да, господа. Принадлежность системе становится положительным фактором опять. Вот что удивляет в этом поколении. Им все равно будущее страны их не очень волнует.
То есть они идеологически не подкованы?
Да какая идеология?
Они выросли в эпоху без идеологии.
Нет идеологии. Идеология одна. Успешность. А вот что успешность? У каждого своя планочка, которой каждый будет ставить. Кому Бентли, а кому гарантированную квартирку, вовремя жену, вовремя зарплату и уверенность, что, может быть, действительно уже на пенсию можно будет на Лазурном берегу домик прикупить. Вот это вполне может устроить человека. Извините меня, обыватель, слово в России, которое не любили. Но обыватель – это нормальное слово, это большинство людей, живущих стабильной жизнью, делающих ту работу, которая лежит в основе деятельности любого государства, и совершенно даже напряженно реагирующие на деятельность пассионарных личностей, потому что они составляют основу и психологически чувствуют себя очень защищенными, очень уверенными, потому что на них земля держится. Это и возвращается.
Это даже не буржуазная революция, это мещанская революция.
Это Горький их обругал, а и революционеры.
Давайте добавим тогда вот в эту кампанию, ну, бизнесменов, значит, уже сказали, число людей, которые самостоятельно хотят рваться, оно сокращается. А офисный планктон, так называемый. Вот такое явление. Явление нулевых годов.
Вы знаете, да,
не было разговора об офисном
очень забавно, когда я пришел
назад
в журнал GQ в 2003 году, и, знаете, существует всегда нишевый герой. Да? Я думал, что я делаю журнал для Олега Тинькова. Для меня высшей похвалой было, когда вдруг Олег ко мне как-то подошел в баре и сказал: «О, слушай, у тебя там отличная там была статья». Потом где-то прошло 2 года, и я почувствовал, что Олег Тиньков больше не является моей адресной группой. Вот не он покупает журнал. Тираж так рос, и я понял, что это не Олеги Тинькова.
Их слишком мало,
Их слишком мало. И я для себя выстроил такой вот портрет, условно говоря, его назвал менеджером ТС. Вот парень с зарплатой там от 1,5 до, может быть, 3000, с хорошей достаточно там сферой ответственности, очень правильный, вот который в самолете будет очень долго обсуждать, Toyota Camry ему брать или там Volkswagen Touareg. И вот он будет 3 часа, он летит там в какой-нибудь Лондон или 4, и он вот 3-4 часа только об этом и говорит. Вот это вот эти люди.
В кредит, заметьте.
Ну, в кредит,
что,
но все равно же надо же понять.
На 1500 долларов там не разбежишься.
Ну, все понятно, что зачем машину покупать не в кредит. Ну, как, почему не покупать ее в кредит? Мне кажется, и Бентли надо покупать в кредит. Зачем выкладывать сразу эти деньги?
Для этого поколения, о котором мы говорим, кредит – это нормально.
Это нормально.
И квартира в кредит, и Бентли в кредит. И поэтому.
Знаете, как Ксения Собчак этих людей называет? Она их называет ложный пупсик. То есть у него вроде бы есть все признаки богатства, но денег-то нет, потому что все в кредит.
То есть он вроде бы пупсик, а я вообще не понимаю, откуда такая ирония появилась в нашем разговоре. Ничего себе, хорошая поколенница такая, хорошая.
Знаете,
Россия будет такой веселенькой страной.
Да нет, она
такой стабильной, нормальной, надеюсь, страной.
А вы знаете, кстати, извините, ради бога, вот что интересно, а по поводу стабильности мы с Алиной уже к этому в лукавой цифре подходили, что люди говорят о сегодняшней стабильности, они говорят, да, у нас все хорошо, вот мы утром проснулись, у нас там стейк на обед, в общем, у нас все и бокал вина, значит, на ужин. неожиданно, у нас все хорошо, а что будет? А мы не знаем. Да. То есть сочетание сегодняшней стабильности с абсолютной неуверенностью в завтрашнем.
Кстати, вот интересно, нет ли в вашем исследовании цифр о том, как видят себе будущее эти люди? Потому что многие себе сейчас, вот я по друзьям просто смотрю, видят себе будущее на Лазурном берегу значительно раньше пенсии. Все мои
как
знакомые...
Только, так сразу.
Все мои знакомые сейчас подбирают себе жилье в Марбелье, там упали, кстати, цены очень сильно, в Италии, во Франции. Все вот думают о том, что хорошо бы все-таки... Вот здесь, конечно, здорово, Барвиха — это все замечательно, Дмитровское шоссе тоже очень хорошо, но все-таки там вот лучше, там как-то стабильности больше.
Но я могу сказать, что у нас есть все данные по исследованию среди лучших вузов страны. Только 25% выпускников от уровня МГУ, МГИМО хотят оставаться работать в России. Только четверть.
Нет, они очень хитро говорят. Там еще обратите внимание, они говорят, типа, проживание в России с
но
командировками за рубеж. То есть,
постоянное
там, причем, когда предлагают наоборот, там, постоянное место жительства, там они говорят, нет.
То есть мы вроде как родину не предали, но при этом...
Я думаю, что здесь вопрос не патриотизма, а гораздо более меркантильного.
Это очень расчет хороший. Знаете как, там жить по их законам и их правилам...
С их налогами.
С их налогами и с нашей привычкой, что все-таки как-то иногда и воля нужна, и у нас допуск границ совсем другой.
И там,
нас...
и там и скучнее. Это
и там же просто...
Русская душа,
да,
она не находится.
Скучно. Извините, когда в Мюнхене в 10 вечера все закрыто, темно. И
да в Париже
можно...
что? В Париже все?
Ну, я просто только из Мюнхена. Поесть можно только у марокканцев. Потому что в 6 утра все встанут на работу.
Так, значит, о профессиях мы, в общем, поговорили. Я еще раз напомню, что сегодня наша тема — поколение «Миллениум». Наши гости — главный редактор журнала GQ Николай Усков и психолог Ева Весельницкая. Это, в общем, этим не ограничивается портрет современного россиянина, будущего россиянина, россиянина из поколения «Миллениум». Еще аспекты — это, например, политическая и гражданская позиция, это отношение к семье. И здесь нам помогут луковые цифры.
Да, здесь они нам помогут. Каждый пятый молодой россиянин, это опять-таки в рамках этого исследования большого ФОМ, говорят, что они видят себя в окружении семьи, то есть хотят быть супругом, родителем, семьянином, домохозяйкой.
Мещанская революция.
На что... да. Не-не-не, минуточку, на что я спросила у Алины, когда она мне озвучила эти цифры. А остальные четверо что делают вообще?
Остальные четверо тоже где-то рядом ходят, подбираются. Да. Причем и парни, и девушки одинаково говорят, что они, да, ставят семейные ценности, тоже не откидывают их куда-то.
Такая эпоха ханжества.
Да, но при этом они объясняют откладывание рождения детей, допустим, не потому, что не верят в завтрашний день, а потому, что они хотят, вот тут перечисляется, сначала отучиться, потом немного путешествовать, потом много-много работать, чтобы купить квартиру, машину, ну и потом там где-то уже должны появиться дети.
Слушайте, а может это нормальная
если
такая европейская модель?
Если сбудутся, то падение количества населения в России обеспечено, потому что когда они много-много поработают, и к тому времени, когда они купят квартиру и машину, в общем, уже, как в том анекдоте, может быть, вопрос отпадет сам собой. Поэтому, к счастью, то, что они говорят, и то, что происходит, не совсем совпадает.
Нет, ну нормальная европейская модель, потому что буквально мне попадалась на днях еще одна лукавая цифра, 1,4. Это у них... Ну, в общем, смысл в том, что количество детей, женщина должна родить для нормального функционирования 1,4, общества 2,1.
А рождается 1,4.
А в Европе 1,4. Ну,
да,
и понятно, у них за счет иммигрантов...
То же самое в Германии, то же самое.
В Германии хуже всего.
Да, там просто...
Не, ну я-то считаю, что и очень хорошо, потому что в России существует варварское совершенно иммиграционное законодательство, отвратительное отношение к иностранцам, и это все путь в никуда. И, может быть, как раз падение демографии, еще более резкое падение демографии. Сейчас существует какой-то там бум, но он скорее воображаемый. Реального
желаемый.
Бума нет, желаемый.
Желаемый.
Вот когда совсем станет плохо, и сейчас уже значительная часть территории страны не имеет ни милиции, ни армии, да, скажем, вот когда выезжаешь там после Уфы, начинается вот эта бесконечная пустота, да, вакуум. Вакуум власти, вакуум России. Вот когда этот вакуум будет поглощать все больше и больше территорий, может быть, Госдума, президент начнут думать о том, как изменить отношение наших соотечественников к иностранцам, которые на самом деле России нужны. И как любой развитой экономике нужны, нужна подпитка. Поэтому, может, и хорошо.
Сейчас мы вам расскажем. У нас тут циферки припасены по отношению к иностранцам, правда?
Да, там очень весело. Что очень грустно, наоборот. Одна из статей была названа «Поколение нац». Это вот эти фашистские националистические идеи, которые в стране бурлят и выходят на пик. Так вот, это различные исследования. Башкировые партнеры в номинации «Самые нежелательные для вас соседи» россияне назвали выходцев с Кавказа и Средней Азии, причем этот показатель в 3 раза перевесил больных СПИДом и в 1,5 раза людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В ЦИОМ тоже...
Что уже неплохо, кстати. Хотя бы так.
Да, из двух... В ЦИОМ говорит, что численность... Россию считают домом всех живущих в ней народов. Вот эта численность, кто так считает, снизилась за 2 года на 10%. Те, кто полагает, что русские должны иметь больше прав, выросло с 31% до 36%.
Попробуйте себе представить, что такое это в ЦИОМ, это репрезентативно, это все по науке. То есть что такое 36%, которые абсолютно серьезно говорят, да, на 140 наших несчастных миллионов, что такое 36%, которые абсолютно серьезно говорят, что русские должны иметь больше прав.
Еще одно просто убийственное. Полное неприятие идеи России для русских выражает только 23% россиян.
Не, ну это прямое следствие, в общем, внутренней политики государственной. Государство полностью ответственно за вот этот национализм. Безусловно, государство оседлало национализм, чтобы не было еще хуже, потому что национализм, не оседланный государственной властью, он гораздо страшнее.
Это
национализм подпольный, да, который потом взрывается. Но все-таки нужно
взорвался.
Знать...
Советский Союз закончился, и национализм взорвался.
Сейчас нужно, мне кажется, отыгрывать назад. Нужно научиться объяснять людям, что Россия нуждается в иностранце.
Это можно сделать?
Я думаю, да. Ну, европейцы к этому привыкают.
Это здесь, наверное, комментарий психолога интересен,
да,
потому
вы знаете,
что...
Это как все равно людям в душу, в голову, вот в быт, в каждодневность, политические лозунги правительства входят очень медленно. Людям входит то, что вот рядом происходит. И люди, ну, мы же все пережили вот эти взрывы, вот это все, когда было можно, когда это все, это, как раз когда поколение формировалось, да, было очень резко, стало плохо жить. Кто имеет мужество пенять на себя. С точки зрения психологии, взрослый человек называется тот человек, который ответственный за поступки и за ситуацию в своей жизни, прежде всего, берет на себя, потом соотносит их с обстоятельствами, в которых он живет, и которыми ничего нельзя сделать, потому что вот дождь, вот солнце, вот так, если он только не революционер, тогда и не идет на баррикады, и находит выходы и решения между собственными возможностями, позицией, отношением и обстоятельствами, в которых он оказался. Если человек, оказавшийся вот, ну, в трудных ситуациях, как и оказались, скажем, родители этого поколения, о котором мы говорим. Если они искали другие варианты жизни, искали, ну, как найти выход, как выкрутиться, как заняться своими детьми, потому что понимали, что ничего с внешней ситуацией не могут делать. И также дети жили в этой атмосфере. Ну, как бы, сражение за себя, да? И если не объяснялось тем, что вот этих понаехало, а вот этих понашло, и если бы не было вот этих, а тут нам и так плохо, а тут чужие...
Ну, понятно.
Понимаете, и это как националистический вопрос, вопрос национальной терпимости и веротерпимости, это прежде всего вопрос воспитания и семьи.
Так вот вопрос, как, почему я у Николая спросил, как вспять повернуть, потому что можно выделить деньги там на социальную рекламу, условно говоря. А у нас есть это время?
А вот, знаете как, я же психолог, я не занимаюсь психологией.
Во-первых, государство должно быть оно должно быть абсолютно не твердо в наказании любых национальных выходок, потому что их достаточно много.
То есть не судить это за, как хулиганство?
Да,
а
когда государство занимает вот эту уклончивую позицию и фактически сочувствует.
Потому что
и
что
стыдно.
Потому что, как вы сказали 5 минут назад, потому что пытается оседлать...
Потому
вот
что пытается
вот
оседлать,
потому
что оно понимает, что оно иначе вступит в конфликт с обществом.
Конечно.
Но на то оно и государство, что оно должно быть немножко впереди общества, потому что мы его для этого, в общем, придумали, чтобы это государство как-то этот хаос организовало. Это его функция.
Но оно уже давно забыло, что мы его придумали, а не оно нас.
Давайте поговорим о том, собственно, как, раз уже заговорили о государстве, насколько поколение миллениум может быть гражданским активным и политически активным.
Тут противоречивые данные. Вот одна из статей 2004 года, это данные исследования Центра социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН. Такой вывод: российская молодежь верит только Богу и Путину. Но тогда Путин у нас был еще президентом. Так вот,
про Бога лукавят явно.
Ну, дают 48%, что церкви доверяют. А президент впереди всех с 57%. Естественно, милиция, Госдума и все остальное позади осталось, политические партии. Тем более, вот политическим партиям верят только 8% молодых россиян от 15 до 29 лет. Ну, что отмечают социологи, что кредит доверия к различным в целом госструктурам увеличивается. То есть с 1999 года плюс 10% доверия. То есть вроде как по отдельности для них вот Госдума, они считают, что не защищают их права, но вот в целом для них вот это, они считают, что это все.
Это даже не вопрос отношения к власти, а вопрос
это
их...
Это не вопрос отношения
их,
к власти.
Нет, я имею в виду, что...
Это психология... привычки, как бы, властвовать и подчиняться.
Ну,
нормально.
Имперская такая,
имперская.
Да?
И ничем это поколение миллениума не отличается от всех предыдущих, кроме революционного. Ну, так и что, когда шла революционная идея, тоже был один, которому верили.
Угу. Ну, это понятно. Это такая...
Это
уже...
Это стержень.
Это менталитет.
Это такая вертикаль менталитета.
Я имела в виду... Алин, я имела в виду, насколько готовы эти люди заниматься политикой или занимать активную гражданскую общественную
позицию? Там очень интересно, это научно-исследовательский центр «Регион», по регионам России тоже молодых людей опрашивал, и получилось, что верят в то, что они могут активно участвовать и влиять, больше всего 15-17-летние.
Правильно.
У них вот этот процент значительного влияния на политическую жизнь там доходит до четверть, 25%. Потом уже с возрастом это скатывается. И говорят, что да, незначительно, там 20-21 год еще более-менее, а вот когда уже после 24-х это скатывается.
Совершенно оправданно психологически.
Ну и на этих же молодых людях, 15-17-летних, и строятся вот эти пропагандистские, идеологические машины, вот эти все.
Но они уже молодежные организации. Да, во всем мире они на них строятся. Но потом это все, как известно, молодежи ведь все равно, по какому поводу сбиться в компанию, лишь бы была своя компания. Если им грамотно подать ситуацию, то это называйте это как угодно. И поэтому, естественно, во всем мире всегда используют молодежь именно для такого. А из них некоторых постепенно выуживают в руководящие кадры, что называется, из них выращивают. А остальные, пройдя подростковый период стада, толпы, компании, понимают, что все дальше они один на один со всей этой жизнью. И все это заканчивается. И просто кто сделает на этом себе карьеру с молоду? Кто не сделает?
Смотрите, у нас остается 3 минутки. И хотелось бы опрос их Москвы еще к нему подобраться. К чему в первую очередь стремится современная российская молодежь поколения миллениума? Об этом мы спрашивали посетителей сайта.
39% сказали, что российские молодые люди хотят заработать как можно больше денег любым способом. Самый популярный вариант.
Вы знаете, у меня сложилось ощущение, когда я смотрела результаты, что у нас такое получилось голосование разгневанных родителей. Потому что второй популярный, ну, представьте, 39 и 33, ничего не делать и жить в свое удовольствие.
Да, в комментариях написали, что только тусовки,
легкие там... наркотики,
да,
ранняя половая жизнь.
Никакой ответственности.
Так вот, я тут есть у меня такая мысль. Знаете, я не знаю насчет поколения миллениума, ну как можно говорить, насчет поколения предыдущего лифтов, но то, что все мы выросли совсем не из гоголевской шинели, а из Емелина печи с по щучьему велению и старика с золотой рыбкой, это факт практически медицинский.
И безнадежный.
Нет, просто факт, который надо принять и учитывать. А вот опрос, собственно, подтверждает.
Да, значит, 39% большинство полагает, что все-таки деньги сегодня стоят во главе угла. И 33% говорят, ничего не делать и жить в свое удовольствие. Вот к этому стремится современная
российская молодежь. Я так хочу ничего не делать и жить в свое удовольствие.
Давайте
будем молоды.
Нет, Алина, ничего себе, мне нравятся наши эксперты.
Нет, так говорят же. Кстати, очень такой весомый психологический момент. Молодежь обычно как говорит, что жизнь надо начинать с пенсии, когда можно ничего не делать. Потому что эти глупые деды и тетки, извините, когда их на пенсию, они туда не идут, потому что хотят работать. Вот мы тут сидим, ну, вам еще рано, а я вот сижу и говорю, да, я вообще как-то хотела бы ничего не делать, но это ничего, оно такое, что делать...
Ну да, нет, занимайтесь чем-нибудь приятным.
Приятным.
Ой, не приятным.
Вы так не знаете, что вам нравится ваша работа.
А приятным.
Ну да, я от нее денусь, и мне нравится.
А приятным.
8% проголосовали за вариант, что молодежь хочет по максимуму реализовать свой творческий потенциал. 6% говорят, что молодые люди хотят иметь свой бизнес. И дальше уже там все по нисходящей. 5% чтобы хотят получить хорошее образование. По 3% поступить на госслужбу и постепенно двигаться вверх. То есть тут полное несовпадение с общероссийской тенденцией. 3% проголосовали за вариант создать семью и растить детей. И 1% играть важную роль в политической и общественной жизни страны.
Да, вот такое, господа, у нас получилось поколение миллениум. Ну, собственно, поживем, увидим.
Да, оно же только кристаллизуется еще.
Тут эта фраза, она абсолютно не пустая. Тут она совершенно четко на будущее, устремлена в будущее. Мы благодарим наших гостей, главный редактор журнала GQ Николай Усков и психолог Елена Весельницкая. Оно у нас получилось такое... Какое оно у нас получилось? Оно у нас такое получилось национально... подкованная, с националистическим уклоном.
С налетом.
Такое обывательское.
Оно у нас получилось такое обывательски-мещанское.
Но без идеологического какого-то.
Ну, естественно,
базиса.
Так это вот.
А у мещан нет идеологии. Нет идеологии. Да, это буржуазия, да, у нее нет идеологии.
Господа, поживем, увидим. Это программа «Лукавая цифра». Всем спасибо.